Николай Семенович Лесков. Очарованный странник. Читает Марина Сатори. Глава первая. Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань в Карелии. Здесь многие из нас полюбопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли. После посещения Карелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек, склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять, для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, от чего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Карела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатией населения и ужасной скукой угнетущей скупой природы. «Я уверен», — сказал этот путник, — «что в настоящем случае непременно виновата рутина или, в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений». Кто-то часто здесь путешествующий ответил на это, что будто и здесь разновременно живали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали. Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дички был прислан. Этого рода ссылки я уже и понять не мог. Так, приехавший сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять, а потом как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы лучше его как можно скорее велели расстрелять или в солдаты отдать, за неспособностью повесить.
Какая же на это последовала резолюция?
Не знаю, право. Только он все равно этой резолюции не дождался. Самовольно повесился. И прекрасно сделал, откликнулся философ.
Прекрасно?
Переспросил рассказчик. Очевидно, купец и притом человек солидный и религиозный.
А что же?
По крайней мере, умер и концы в воду.
Как же концы в воду-с?
А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и помолиться никто не может. Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил. Но зато против него и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собой смертную казнь без разрешения начальства. Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания. Но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, со смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета. Так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах, этого отгадать было невозможно, потому что монахи Ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камелавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за 50. Но он был в полном смысле слова «богатырь», и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа Толстого. Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы на чубаром, да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как смолой и земляникой пахнет темный бор. Но при всем этом добром простодушии немного надо было наблюдательности, чтобы увидеть в нем человека, много видевшего и, что называется, бывалого. Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным баском с повадкою.
«Это все ничего не значит», — начал он лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх по-гусарски закрученных седых усов. «Я что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся? Не приемлю. И что за них будто некому молиться? Это тоже пустяки». Потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить. Его спросили, кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти.
«А вот кто-с?» — отвечал богатырь-черноризец. «Есть в московской епархии в одном селе попик, пригорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли. Так он ими орудует.
Как же вам это известно?» А помилуйтесь, это не я один знаю, а все в Московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета. Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно. Черноризец немало не обиделся этим замечанием и отвечал: «Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили». Пассажиры пристали к иноку с просьбой рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее. Повествуют так, что пишет, будто бы один раз благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы говорит так и так, этот попик ужасная пьяница. Пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыка и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает. «До чего же, думает, я себя довел? И что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталось. Только, по крайней мере, владыка сжалятся над моей несчастной семьей и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил, семью мою пропитал. Вот и хорошо». Так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил. Но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же, умереть-то я, положим, умру, но ведь я не скотина, я не без души. Куда потом моя душа пойдет?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну хорошо, скорбит он и скорбит, а владыка решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну хорошо, заснули они или этак только вздремнули, как вдруг видят, будто к ним в келью двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?» Потому что думали, будто служака им про кого-нибудь доложить пришел, а на вместо служаки смотрят, входит старец, добрый-предобрый, и владыка его сейчас узнали, что это преподобный Сергий. Владыка и говорят: «Ты ли это, Пресвятой Отче Сергия?» А угодник отвечает: «Я, раб Божий Филарет». Владыка спрашивает: «Что же твоей чистоте угодно от моего недостоинства?» А святой Сергий отвечает: «Милости хочу». «Кому же повелишь явить ее?» А угодник и наименовал того попика, что за пьянство места лишен, и сам удалился. А владыка проснулись и думают: «К чему это причесть? Простой это сон или мечтание, или духоводительное видение?» И стали они размышлять, и как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергий, постник и доброго строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением. «Ну-с, хорошо, рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оного течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить грохот, такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить, скачут, числа им нет, сколько рыцарей, несутся все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони, что львы, вороные, а впереди их горделивый стратопетарх в таком же уборе, и куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей. Владыка не знает, к чему этот поезд, а он и горделивец командует: «Терзайте, — говорит их, — теперь нет их молитвенника», и проскакал мимо. А за сим стратопедархом его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и все кивают владыке грустно и жалостно, и все сквозь плач тихо стонут: «Отпусти его, он один за нас молится». Владыка, как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают, как и за кого он молится.